Так, мы сегодня дальше читаем Евангелие от Иоанна, 9 глава.
Ближе, потому что я хотя бы через слово слышать это хорошо.
Так, с восьмого стиха мы продолжим сегодня. Восьмой стих. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни. Предыдущий отрывок до седьмого стиха у нас закончился стихом седьмым, где сказано, что вот этот человек, который родился слепым, он пошел, как ему сказал Иисус, в купальню Силаам и умылся и пришел зрячим. Он пришел, написано, но очевидно, что пришел он куда-то назад, где он обычно находился, потому что так по контексту понятно, что Иисуса там уже не было в тот момент, да, он не пришел не к Иисусу, а опять в город. Тут почему так получается, да, такой вывод, потому что то, что написано тут в восьмом стихе, как бы это может быть не очень видно в нашем переводе, есть определенные указания, что этот человек, вот он имел там постоянное место и сидел и просил милостыни. Был довольно известен в данном городе, в Иерусалиме, или, по крайней мере, в этом районе, где он находился. Тоже тут первое слово соседи, да, тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни. Да, то есть само слово вот это, прося милостыню, оно в русском языке их два, а в греческом оно одно. И оно, как бы вот я так почитал по лингвистическому ключу, там сказано, что это слово как бы имеет такое значение вот постоянного места, постоянного, да, то есть вот как вот мы сейчас видим, что есть некоторые нищие, которые постоянно на одном месте, там на одном перекрестке ходят и собирают, допустим, деньги. Да? Немножко похоже на то, что этот человек тоже, он не просто где-то скитался, у него было свое место, да, у него были соседи. Соседи тоже интересное слово, потому что, ну, действительно, это те, которые, во-первых, рядом, да, находятся, живут. Или как-то странно соседи, да, потому что это же не дома у него, да, дело происходит, а соседи то ли потому что они тоже рядом где-то находились, да, там каким-то образом торговали или работали, да. Просто еще такое слово встречается в пророчествах. О том сказано, что, допустим, в Исаии 33 глава сказано, ни один из жителей не скажет, я болен, народу живущему там будут отпущены грехи. Вот такой стих. Что интересно, что жители буквально тоже это слово, которое соответствует греческому слову соседи. То есть ни один из соседей Иерусалима там подразумевается. Да? То есть в этом тоже речь идет о каком-то исцелении общем, да, а здесь вот это слово соседи тоже можно воспринимать как намек, определенный повод вспомнить, а что же о соседях, да, сказано. Или, например, Псалом 79 есть такой, там тоже есть такие стихи замечательные. «Боже, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся. Господи, Божий сил, доколе будешь гневен к молитвам народа Твоего. Ты напитал их хлебом слезным, напоил их слезами в большой мере, положил нас в пререкание соседям нашим, и враги наши издеваются над нами. Божий сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое, и спасемся». Вот тут интересно сказано «пререкание соседям нашим». И вот тут вот мы и видим такую картину, да, как раз соседи, уже названы эти люди, которые тоже начинают пререкаться по поводу того, что сделал Иисус. И сделал ли это Он, или не сделал это Он. И, ну, видим, дальше, да, будет развиваться вот эта дискуссия, которая начинается от соседей, потом переходит к фарисеям. И буквально они спрашивают, вот это вот тот, который сказано был слеп, они видели прежде, что он был попрошайка, вот так буквально написано, что он был попрошайка и сидел, и они спрашивают, не тот ли это, который занимался вот тем, что сидел и просил милости. Похоже, также, точнее говоря, даже точно так же сказано было про Вартимея. Это слово вообще всего два раза еще всего, да, оно используется в Марке, 10 главе, и в Луке, 18 главе, и там говорится о слепом, сидящем у Иерихона, да, в Марке сказано, что Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося, в скобках, милостыни, у нас написано. Опять я повторюсь, что это одно слово, прося милостыни, оно вот как такое вот специфическое, скажем, слово в греческом языке, которое означает именно вот человека, который занят вот этим делом. Это его основное занятие. Ну да, нищий, как бы человек, который всю жизнь этим занимается. Было, получается, два таких только, да, в Евангелии. Вот этот человек и Вартимей был. И, конечно, мы когда это все читаем, мы видим постоянно определенные параллели, да, которые здесь возникают. Единственное, первое, что бросается в глаза, что Вартимей вел себя активнее, Вартимей по-другому обращался к Иисусу. Этот человек сам вообще никак не обращался. Да, и дальше мы еще прочитаем его характеристику о том, кто, ну, его спрашивают же, кто это был. И он действительно просто этого не знал. Но вот мы немножко здесь слова разобрали, потому что они достаточно интересные. Во-первых, соседи, во-вторых, вот это вот термин слеп, который в подстрочнике просто переводит. Ну, как бы подстрочник дает тот вариант всех рукописей, которые считают авторы наиболее древним. Там просто написано попрошайка. Ну, потом в византийском издании, в издании роттердамского, там это слово заменено на слеп, да, и не тот ли это, который был слеп, а вот подстрочник говорит, не тот ли это попрошайка, который здесь сидел. Определенное как бы презрение звучит вот в этом буквальном прочтении. Да, не просто слеп, а вот так вот к нему, может быть, здесь есть и определенное тоже, ну, объяснение, да, вот этого отношения. Когда люди увидели, что это произошло, как-то мы видим мало какой-то радости у них. Точнее говоря, ее там совсем незаметно. Начинается какая-то такая смесь следствия, недоверия, бесконечных переспросов. И в этом вопросе даже звучит, что этот тут попрошайка сидел и спросил, а теперь он же самый ходит и видит. Да, то есть, может быть, даже имелся в виду такой подтекст, что, может, они думали, что он притворялся за все это время. Да, то есть там немножко так вот в оригинале презрительно, вот так подозрительно звучит этот вопрос, скажем так. Потому что здесь речь идет, повторюсь, не о фарисеях, а о людях, названных соседями и видевшими прежде. Ну, то есть, мы представим себе картину, да, если кто-то сидит, мы знаем постоянно, что он сидит на этом месте, вроде бы всем известно, что он слепой, и он на этом основании просит милостыни, и вдруг они встречают его же, как бы его, да, и он оказывается не слепой. Да? Ну, понятно, что возникнет вопрос, а может быть, он и никогда и не был слепым, что-то просто он так вот, такой способ. Я думаю, что мы сейчас видим такое, и тоже у нас возникают часто вопросы, когда люди ну, есть подозрение, что просто изображают какую-то болезнь и на этом основании чего-то просят, да? И, соответственно, отношение такое, ну, какое может быть отношение, да? Как к обманщику и дальше то, что происходит. Не знаю, почему именно вот это происходит в Иерусалиме, в других местах все было как-то проще, да? В Иерихоне проще. Мы читаем, что к Вартимею кто-то там какие-то имел претензии, да, здесь, ну, развивается достаточно такая, ну, неприятная цепь событий, разговоров, вместо того, чтобы действительно как-то вместе прославить Бога за такое чудо, возникают вот эти подозрения. Хотя мы знаем, мы читаем вот выше в стихах, что действительно он был слепой от рождения, это абсолютно верно, родители его подтверждают, что он был слепой от рождения, но вот то, что происходит, оно приводит к тому, что люди начинают сомневаться в этом. Сомневаться в том, что он был слепой, от рождения, сомневаться, что тот ли это человек, но только бы не признать, что действительно совершилось великое чудо, которого действительно не было такого. Он говорит, не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Вот такой вот стих. Восьмой интересно, если у кого-то еще есть мысли, пожалуйста, делитесь, размышлять будем.
Мне интересно, как это. Сомнения у него сразу, это тот ли, это он. Но они, потому что они видели, но они много сомневались чуть-чуть. Как они сомневали, что Иисус был Христос. Тоже другие говорили, это Христос. Несколько говорили, но сомневались, что это он. Наверное, это зависит от веры.
Вот мы читали, да, в 7 главе, 40 стих и 41. Там написано так. Многие из народа, услышав все слова, говорили, он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет? Да, то есть, как сказал Симеон об Иисусе, когда его принесли в храм, да, что лежит сей в падении и восстании многих и в знамении оспариваемое мое. Буквально там так, да? В знамении оспариваемое. Этот предмет пререканий. То, что написано у нас. И действительно, мы видим вот здесь постоянно вот этот предмет пререканий. Люди совершенно разные имеют мнение по поводу Христа. И я думаю, что это и поныне, наверное, продолжается такое разделение. Так? Я пришел принести разделение. Люди будут разделяться еще и по этому поводу, по поводу своего отношения к Господу. Хотя здесь... Ну, интересно, тоже произошла эта ситуация. Иисус этого человека отправил в Силоам умыться. Ну, он мог бы сделать это сразу, да? Потому что, помните, как было, когда Петр и Иоанн, человека, который ходить не мог, да, они исцелили там его в храме. И это были, ну, все были свидетелями того, что произошло. Так, по контексту понятно, да, и даже фарисеи говорят потом, что, ну, вот ими сделано явное чудо, и мы не можем этого отрицать. Здесь как-то так интересно получилось, что Иисус его намазал глаза вот этим брением, или глиной, или грязью, как буквально подстрочник, сделанной из слюны, из земли. И отправил в эту купальню, будучи еще слепым. И он там умылся, и там прозрел. Да? То есть вот как бы действие оно разнеслось в разных местах. То есть не было такого, чтобы это все произошло вот так вот, прям вот совсем понятно, да, открыто при истечении народа. И человек вернулся, все он ушел и вернулся. И вот тут и возникает вопрос, а может это вообще не он? Поэтому он и звучит дальше, да? То есть, ну давайте 9 прочитаем. Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Видите, да, то есть здесь даже возникает вопрос у них, как, он ли это вообще? Они не видели, что вот он, Иисус подошел к слепому, который сидел, вот его как Бартимею поднял, сказал, чтобы он прозрел, он тут же прозрел, и, ну, как, по крайней мере, вопрос, он ли это или нет, он бы уже не стоял. Здесь Господь сделал по-другому. Я думаю, что, ну, опять же, вот Иерусалим, он как-то всегда вот такой, сообразно вере и сердцу, да, и когда его просили фарисеи знамения, он тоже, помните, что ответил? Это не знамение не дастся от рода лукавому и прелюбодейному, кроме знамения он и пророка. Потому что, ну, Господу, это, наверное, понятно, что это, все равно бы это не привело бы к какому-то положительному эффекту. Даже сделано это явно. Почему он сделал это таким образом здесь? Ну, мы тогда еще рассуждали, есть определенная аналогия с Нейманом, да? Нейманом, когда его Елисей отправил тоже, да, помните, да, все это? В Иордан 7 раз окунуться. Вопреки ожиданию самого Неймана, который тоже, ну как бы и нам хотелось бы, наверное, чтобы это произошло. Он думал, он выйдет ко мне, возложит руки, призовет имя Бога. И все, да, вот таким образом произойдет мое исцеление. Явно, четко, да, как бы вот красиво, так торжественно. А вот там произошло по-другому, и он даже, Нейман, как мы помним, не хотел даже сначала исполнять то, что ему сказал Елисей, и его уговаривали, что ну что такого сложного, да, попробуй.
Ну, характерно достаточно, то есть человек должен содействовать, и будет слепой, глядя на глаза, он согласился, он пошел.
Да, это тоже очень важно здесь, его момент, да, что он все-таки, забегая вперед, воспринимал его как пророка, ну, потом его сам он назвал пророком. Другое дело, что он назвал пророком уже после того, как увидел. И он так о нем ничего сказать-то толком не мог. Человек, называемый Иисус, он так вот говорит дальше, да? Вот он, этот человек, сказал, сделал брение, помазал глаза и сказал, пойдем мойся. Он взял, пошел, умылся. Как он его воспринимал?
Он же умывался там в храме, же была купальня.
Но, я не знаю, купальня Силаам, я не знаю, чтобы она была в храме. Почему в храме?
При храме, вроде, я читал. Ее как бы только вот недавно остатки нашли. Хотя купальня.
Ну, не в храмом, не в самом храме, скорее всего, точно. Не в дворе там священника, да, он где-то находился. Понимаешь, что это Иерусалим, это где-то в Иерусалиме, очевидно. Более точного места Библия нам не говорит, но вот он, о чем Бартимей вспомнил, да, Бартимей изначально к Иисусу обращался как Мессия. Помните, он шел и к Иисусу, а он кричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Сын Давидов, это уже... такое исповедание, что он называет его Мессией. Да, это уже ни много ни мало, да, даже не один из пророков. Вот здесь как бы трудно понять, как этот человек воспринял, кто ему вот это все. И тем удивительное, что без всяких разговоров Нейман-то знал, что он идет к пророку, да, что это там великий пророк, и все знали, что он, кто такой Елисей, это была фигура известная очень как бы хорошо в то время. И здесь, что да, тем не менее, вот он, как он почувствовал, что ему надо это сделать, по какому основанию.
Я уже говорю, что намазал, да, да. Мысль в любом случае надо.
Ну, думаешь так, да?
А купальня там при храме. Ну, действие Бога однозначно было, ну, если порожденный был, как бы для него само свидетельство, что как. Это не то, что вот Иисус сказал, и он прозрел. А вот он пошел, умылся и хоп, и стал видеть. Вот как-то.
Ну и определенное послушание все-таки.
А послушание кому, если он не знал, кто это?
Не важно. Он хотел же продлить.
Он хотел продлить.
Ну как он мог хотеть продлить, если он вообще от рождения с тех пор? Расписать такое не мог. Такое зрение.
Ну, поверь.
Ну да, тут этот очень интересный человек. Они, хотя и много аналогий с Вартимеем, в то же время ситуация сильно разная.
Но с Вартимеем, допустим, еще пишется, что толпа, то есть там было слышно, кто идет там. Иисус на заре, там еще раз так. А здесь, в Иерусалиме, зачастую Иисус часто в таких местах, что он ходил просто с учениками, за ним толпами, особо кто не шествовал. Вот и тут просто вот он, что же ситуация как-то вырисовывается. Проходя, ушли не с учениками, подошел. Понимаешь, он шел намеренно сюда, но если его сам смотреть, он просто проходил мимо. И вот на нем и ему славу Отца, да, как вы говорите. Не согрешил, чтобы на нем дела Божьи.
Не, ну да, просто я пытаюсь понять, как с точки зрения этого слепого человека, как он вот это все вот воспринимал, понимал, да? Как он это понимал? Кто к нему подошел? Потому что это вопрос, да, он же, когда его спрашивают, кто это, он ведь не говорит, что это Мессия, вот это уже потом ему Христос говорит, уже потом, встретив.
Но он сказал, на того человека, он в любом случае Божьим, потому что ну, действие Бога, Бог проявил, а ну, тогда же, когда пророк, представитель Бога был всегда.
Пророком он его тоже назвал. Уже все-таки после того, как прозрел.
После, когда действие подошло правильно. Он же понял, что действие.
Тут уже как уже, если порожденного исцелили, это же понятно, что это... Ему-то это понятно, он-то не сомневается, он это или не он. Он-то знает, что это...
Я бы тоже умываться пошел, и грязь была намазанная.
Не знаю. Протереть можно там чем-нибудь. Достаться, сидеть.
Не безызвестно.
Еще и возмутиться, да, что... Вот, смотрите, с Вартимеем, да, как было. Многие заставили молчать. Вот услышав, написано, что он услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Многие заставляли его молчать, но он более стал кричать: сын Давидов, помилуй меня. Иисус остановился, велел его позвать, зовут слепого, и говорят ему: не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил с тебя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. И, отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему: учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он прозрел и пошел за Иисусом по дороге. А тут вера еще упоминается, которая его спасла.
Да.
Он ведь, Иисус говорит о вере в Вартимее. О вере вот этого человека на данный момент никто ничего не говорит. Да? То есть просто он до какого-то момента совершенно не участвовал в процессе.
Да, вообще,
не просил, не звал. Даже вот с этим человеком, который в купальне, похоже, вот в Иерусалиме похожие какие-то вещи. Вот помнишь этого человека, который 38 лет был в болезни? Иисус сам же к нему пришел, и сам к нему подошел, и сам спросил: хочешь ли быть здоров? А тот даже явно не просил, он просто сказал: ну, не имею человека, который бы меня вот, да, вот, в воду эту окунул. Пока прихожу, другой уже приходит.
И куча раз на слепой как бы ушел под вопросом.
И тоже задание, смотри, задание. Вставай, возьми постель, выходи, да? Поэтому было: иди умойся, да? То есть Вартимею заданий никаких не было. Там просто вера была. Вот так сказано: вера твоя спасла тебя. То, что ты вот так звал, обращался, это было достаточно. А вот этим двум людям в Иерусалиме, им давались поручения. Потому что тоже неспроста, да? Они должны были что-то сделать еще по слову Иисуса, да?
Это, во-первых, была суббота, да? Субботи же день был.
Нет. Это каждый раз все по субботам происходило.
Да, правильно. И вот он дал задание тем, кто не знал его. Кто был уверен, что это Мессия, что он спасет, тому он задание не давал. А те, кто не знали, тому давал задание.
Это слепой не суббота, это не написано в ранении меща.
Это? Это как раз суббота.
Субботний день.
А Иисус принципиально все это субботу делает. Каждый раз.
Вот ну, это у слепого очевидно, вера была, потому что, видимо, горело его сердце, как вот у тех двух учеников, когда встретили они после воскресения Иисуса, не горели, они вспомнили, не горели ли наши сердца. Иногда не только ушами, а сердцем можно почувствовать, что это Господь.
Многие, как Господа, это не видели вообще Него. Он просто учитель был, равен.
Ну, они... для кого как? А у кого-то горели сердца, что вот чувствуешь, что вот это не просто человек.
Ну, понятно, что не просто человек.
Тут подходит слова Исаии, я нашел не искавших меня. Это в случае вот к этому случаю, когда действительно...
Меня нашли не искавшие меня. А я открылся, ну, прошедшим за мной, да? А вот так, я знаю, да?
А Бартимей, ой, кто там кричал, он уже знал много его, как бы по вере получил.
Ну да, вот такие слова, вера твоя спасла тебя. И это Иисус сказал этой женщине, которая через толпу к нему пробиралась. Сказал, да Бартимею.
Кому они еще? Все знали.
Вера спасла.
Все направленно шли к нему.
Вот сказал ты женщине, которая пришла омывать его слезами в дом к Симону, да, к фарисею. Такие вот поступки, какие несколько другого, ну, как бы они типа, а тому было сказано встать, ну, вот просто по-разному, и интересно, что вот это Иерусалимская какая-то определенная закономерность, что в Иерусалиме как раз люди... как будто и хуже всего знают и как-то больше всего противятся Христу, да, вот такое впечатление. Какое-то такое место получалось, да, нехорошее. И там всегда возникали вот эти, мы когда сравнивали, да, даже с Самарией, когда после разговора с Иисусом уже целый город уверовал в Него. И не сказано, чтобы там хоть какое-то чудо было совершено. А здесь происходят вот такие вещи, и постоянное какое-то противление, то есть постоянное противление. Ну, просто порассуждать хотелось, да, вот действительно, ведь, ну, это не просто какое-то, да, ну, так произошло, история, да, какая-то отвлеченная, ведь это Слово Божие, и здесь всегда есть смысл, почему так вот именно поступал Господь нам. Мы, наверное, призваны подумать на эту тему, да, как минимум.
Он же послал компанию определенную, которая, ну, значит, послана. Для чего он так делал? Тоже какой-то смысл есть.
Да.
Не знаю, почему. Утраченный, да.
Я думаю, что просто грязь смывать больше негде было. Ну, а вот, ну да, мы в прошлый раз разбирали, что такое это шилам, где оно там. Она встречается тоже в Ветхом Завете. Но... человек никак вообще себя, ну, не проявил до того, как Иисус его исцелил. Вот о чем разговор.
Так он на нем только не знал никогда.
Не знал.
А тут прозрел, понятно, что пророк не подходил, человек Божий. А потом уже Иисус сам его засвидетел, что он есть. Он верой принял, что он есть.
Да, уже в самом конце, практически вся глава ему посвящена. И... ему Иисус встретил и спросил, веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал, а кто он, Господи, чтобы не веровать в Него? Ну, Господин. Вопрос так, как... то есть, это еще вопрос, да, веруешь ли? А он говорит, а кто он, чтобы не веровать? И только тогда он сказал, что вот он, кто говорит с собой. Ведь он... Иисус это не видел?
Допустим, один он говорит, вера твоя спасла тебя, а другим говорит, иди и больше не греши. То есть предупреждает их.
Потому что те, кто приняли веру его как мессию, они спасение приняли. А те, кто пришел иди и не греши, это то, что они еще не обращались к нему никак.
Те говорят, что одни знают, другие не знают, куда идут.
Но вот этому человеку он не говорил.
Верит, что Сын Божий, где-то конкретно.
Веру,
Господи,
в камень. Нет, иди ты не греши, он ему не сказал.
Нет, он не сказал.
И то, что вера твоя спасла тебя, он тоже ему не сказал.
Так а тут не надо, он же поверил, что он сын Божий. Уже все, он сделал.
Нет, ну Иисус-то мог бы сказать.
Зачем?
Ну как, зачем он в других местах говорил?
А потом не спрашиваешь, веришь ты, что я сын Божий?
Почему? Это, допустим, по вере вашей будет вам. Да веруете, что я могу это сделать? Он спрашивает, верую. Тогда может сказать, он не говорит этого. Это тоже важно, то, чего он не говорит. То есть, а какие-то, ну, мы видим там, разные формы.
Там об исцелении идет речь тоже. Там тоже говорят, что они там прощенные.
Почему? Вера спасла.
По вере вашей, что он может исцелить. Пророки же могли исцелять.
Ну, и, допустим, почему женщина, которая к нему прикоснулась, она же исцелена была, а Иисус сказал, вера твоя спасла тебя.
Да.
Мог бы сказать, иди, больше даже не сказал и такого. Тут все важно. Важно для чего и как это происходит. Конечно, мы здесь видим эту ситуацию, что человек, Господь как бы ему сделает авансом столько всего. И потом только спрашивает про веру, да, когда уже, казалось бы, ну как теперь отрицать, если он его исцелил, он его...
Да, тут же он же признал, что он сын Божий, он же, ну, ассоциация, Бог исцелил, это сделал Иисус. Он когда спросил в конце, ну ладно, потом можем это на Дэн Парк.
Ну, это в конце. Его фарисей, ты спрашиваешь, а кто, как ты его называешь, он, кто это? Дай определение. Он говорит, это пророк.
До этого момента.
Когда ну как, он уже исцелен был, и все, все равно он сказал, что это пророк. Получается, что вот этого человека... Господь как бы ну так вот ведет, так ведет, да, то есть ей не требуется заранее признать его мессией, ничего не надо было. А просто потом с ним, ну как, многие воспринимали его действительно как того, кто единственный может, как сын Божий, да, сын Давидов, как минимум сын Давидов, как мессия, то есть вера у людей появлялась. И до того, вот эта женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, она же до встречи, до всего, уже говорила в себе, что вот только если краем одежды его прикоснусь, исцелюсь, откуда она это взяла? Но, то есть, по-моему, для нее задача как бы, была сложнее намного. Она до того уже это как бы исповедовала в себе, по крайней мере. А этого человека задача гораздо легче. Он уже исцелен. И потом ему Иисус уже спрашивает. Хотя вот интересно, что он встретил его.
Мы не слышали о нем. Вот в чем дело. Те, кто мы сейчас
не знаю, как слышали.
Озвученные, они признавали в нем. А этот подошел, кто-то...
Слышать тоже можно по-разному. Мы же видим постоянно, да, что постоянно людей распри там в Иерусалиме. Постоянно. Все слышали, но все о нем спорят.
Мы говорим о тех, кто поверил.
Так или не так, он или не он. И среди них, а вот почему ценность, это сложно в такой ситуации. Взять и поверить человека, о котором он спорит, о котором пререкается. Никто, одни говорят так, другие так. А вот этот, вот этого человека была такая задача. Но он все-таки... А почему вернулись, с чего начали? И возник вопрос, почему он пошел в эту купальню умываться? Он ведь даже не сказал Иисус ему, что он после этого прозреет. Сотник. Тоже получил такую характеристику, что Иисус сказал, я в Израиле такой веры не нашел. А здесь, что любопытно, такого нету, но зато есть какое-то странное поведение, да, потому что, ну, все-таки, вот сидит слепой, ну, хоть человек подошел, намазал его грязью, сказал, иди туда умойся.
Как он пошел
на то место?
Как вот, что подумаешь, да, на его месте?
Как он слепой мог пойти?
Даже Иисус ведь не сказал, пойди умойся и будешь видеть. Он просто сказал, пойди умойся. Я тебя намазываю глаза грязью, ты пойди умойся.
Всего вам.
Пошел, да. Он взял и пошел. Вот к чему это? К тому, что ведь он каким-то все-таки образом почувствовал, что это надо сделать. Что это не просто кто-то пошутил, да, что это не кто-то там что-то вот...
И кто ему помогал дойти до этой купальни?
Ну да, об этом тоже нам не сказано.
Да, не ясно.
Может, он вообще разговор слышал, чтобы был до того, перед тем, как грязи глаза помазали.
Что он согрешил, а не он?
Да, не он, не родитель, но чтобы на нем не...
Может быть. Может быть. Ну, тем не менее, люди делятся, да, смотрите, 7 стих. Одна категория спрашивает, тот ли это, 9 стих. Вторая категория говорит, это он. Третья категория говорит, что он похожий на него, но не он. Четвертая категория, сам этот человек, который говорит, что это я. То есть вот такое разделение, мы тоже картину раз прорисуем. Одни спрашивают, другие утверждают, что это не он. Это вообще не он.
Ну как признаться порожденным, зрячим стал?
Ну вот вы тут хорошо заметили, что вся атмосфера действительно в стихе, там есть такие маленькие словечки, которые говорят о том, что вот эта атмосфера не радости за человека, а поиск того, а что ж такое случилось. То есть
подвоха вот какого-то.
Не просто Иерусалим, это свойство плоти. Я так с горечью думаю о нас самих, что это должно быть просто сердце чистое, которое не греха ищет в человеке, а самого человека, то есть любит, отделяет его от того, что он грешник. А тут вот, как бы вдруг, ну, то есть случилось бы что-то плохое, наверное, больше было бы оживления. А вот хорошее случилось, и начинают выискивать. Но я говорю, в общем, есть такое свойство людей, и, как бы нет радости за человека, который... Вот это только чистое сердце, только в Боге можно радоваться, действительно радующемуся другому. А так это свойство плоти, вот такое отношение правильно, противно ползучее.
На самом деле там может быть и нормальная атмосфера была, если сюда посмотреть. Человек ушел и пришел зрячим, просто люди не могли понять. А когда он заметил это я, они сказали, а как тебе это получилось?
Без того, чтобы порадоваться, они начали.
Ну не знаю, как они говорили. Ну не знаю, каким была атмосфера, когда они спрашивали.
Я же сказал, ты слышал, нет?
Я слышу, что ты сказал, но откуда
греческий.
Буквально текст говорит так, что не тот ли это попрошайка, который тут побирался? Ну, как бы у нас, наверное, такое слово, если бы просил милости, я что-то подумал, что и в русском языке есть аналог этого слова, побирался. То есть, это не два слова сидел и просил, а культурно переведено на русский у нас. А просто одно слово, и оно говорю, два раза только про Вартимея и про вот этого человека. Это тут попрошайка. В некоторых изданиях заменено на слепой. И звучит уже культурней. Что тот, кто был слеп. Вот на этом месте слеп в 8 стихе. В подстрочнике стоит вообще попрошайка. Другое слово. И в такой постановке вопроса уже звучит и подозрение, что он просто обманщик. Что попрошайка, да, сидел тут, обманывал, изображал больного. На самом деле он не больной. А теперь он что-то еще там будет нам рассказывать. И поэтому уже изначально какой-то... ну, почему не поверили, да? Уж к фарисеям повели потом. Он-то говорит, я, мы читаем в 9 стихе, ну я. Ну, успокоились. Нет, не успокоились. Вот это вот какое-то...
Неужели бурление? Андрей Витальевич, я говорю, неужели в то время такие были изобретательные попрошайки, что могли...
Конечно.
Представляться. Это в нынешнее время возможно.
А тогда, думаю,
что весь набор грехов мы видим на протяжении всей истории человечества. Это тоже. Ну, я думаю, что даже в этом вопросе это звучит. А почему он? Что? Они же ему не верят, что он был слепой. Теперь вот это вот какая-то такая ситуация, что тем более, когда возникает вопрос принятия или непринятия Христа, опять мы постоянно с этим сталкиваемся. Потому что признать, значит, признать того, кто это сделал. Значит, надо делать выводы дальше. И тут всегда, всегда происходит одна и та же ситуация, люди начинают искать повод обойти, чтобы не признавать, чтобы каким-то образом остаться в своей вот этой вот жизни, в своих грехах, в своей скорлупе.
И спор начался там. Пришлось родителей вызывать.
Я думаю, что это вечная проблема человека. Просто все времена вот так вот оно происходит. Где-то вот эта подозрительность не просто так, а людей возникает подсознательно, может быть, вот это понимание, что знаю, я вот просто смотрю иногда вот даже на своих родственников, как вот они прям вот боятся часто, что им сейчас начнут что-нибудь говорить. Как-то вот ты чувствуешь уже такой напряг, жжение такое.
Признать, не признать.
Потому что, ну, это неприятно. Они же все знают, но они не хотят. Они хотят жить, как живут. А ты тут опять что-то вот такое... Не знаю, может, у кого есть такая родня, может быть, это чувствовали.
Они вообще не хотят даже общаться, не потому что вдруг я что-нибудь...
Да, да. А если общаются, то все бы хорошо, но все равно как бы только лишь как-то в эту сторону...
Нет, даже и уже просто отодвинуться, и все, лучше
ну,
подальше.
Да, да. Не трогай только нас с этим вопросом, оставь нас в покое, мы живем, как-то живем, может все тут, вот у нас все тут есть, у нас иконка вон стоит в углу, и что-то, ну, не беспокой уже нас, у нас нормально. И вот это вот явление, оно здесь тоже как-то можно увидеть, его, что, ну, надо уж очень постараться сделать так, чтобы, ну, как бы, и это событие, происшедшее у тебя на глазах, каким-то образом так представить, чтобы оно снова тебя не заставило делать никакие выводы, да, продолжить дальше свою жизнь, как и жил. Ну, вот он, может быть, это не он, может быть, он прикидывался, может быть, похожий, да, все это вообще странно, и почему, да, и... Это надо разбираться в этом вопросе. Только не, да, мы не видим вот этого, да, что люди пришли бы, увидев его, обрадовались, сказали, заинтересовались, кто, пошли бы искать того, кто это сделал. И как-то вот, ну это же чудо.
Нет, а чего бы я поделился там? Он только их просил милостыню.
Ну вот там-то и дело, что ну, тут много всего накладывается, какая человеческая психология нам тут тоже греховная представляется. Но я думаю, что и нам тоже надо на все это смотреть, думать, да, чтобы как-то вот не рассуждать похожим образом. Да, потому что вот это нежелание что-то делать с собой, куда-то себя подвинуть, в пространстве или на что-то пойти, или в душе там от чего-то отказаться, пересмотреть, оно может встречать большое сопротивление плотской нашей природы, да, правильно вы сказали, оно же сопротивляется, оно же не хочет, оно же всегда ищет какую-то зацепку, чтобы аннулировать вот это вот какое-то явление, знамение от Господа, какое-то указания для нас. Этим людям, как бы, Господь сделал на их глазах чудо. Ну, фактически на их глазах. Но даже с другой стороны, мы понимаем, что вот так сделано было через купальню. Они просили огонь с неба или что-то, знамение с неба показать. Но мы понимаем, что если человек настроен, не настроен меняться, то его и знамение с неба не изменит. Его ничего не изменит. Как не изменило людей, которые мыли, сводил огонь с неба, там в присутствии толпы народа, все равно в жизни ничего не поменялось. Кроме одного какого-то разового исповедания, так все осталось, как прежде. То есть, что и привело его в отчаяние потом, да, пророка, что ушел в пустыню и уже искал, я не лучше отцов моих, и вообще уже смысла нет. смерти просил себе, потому что как бы его служение, оно не имеет никакого эффекта. Даже такие великие чудеса, сделанные на глазах у всего народа, и все равно никого ни в чем не убеждали.
Не тронуло.
Да, никакой революции, никаких изменений. Ровно все, что было до, ровно все осталось и после. Да? То есть, как сказал в притче Иисус Авраам этому богачу, что говорит, если говорит, Моисея и пророков не слушают, то даже говорит, если кто из мертвых к ним придет, они все равно не поверят. Кажется невероятно, но это факт, да, что ну, это не воздействует. А если сердце человека вот такое закрыто, да, скорбя об ожесточении, это так именение, как было, когда, помните, Иисус исцелял человека в синагоге. И там написано, он воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении или окаменении буквально их сердца. Вот это вот очень огорчило и разгневало Господа. Вот, то, что ну, вот люди сами так себя ожесточают, получается так. Иначе за что гневаться-то, если это у них просто такое вот само по себе. Это какой-то выбор человека внутренний, подсознательный, не принимать, не меняться, не признавать своих ошибок, тем более не признавать свою жизнь неправильной до сего момента, да, что такое покаяние. Это же признание своей жизни неправильной в целом, а не то, что ты там где-то что-то, где-то там подправить, конечно, а вот в принципе ты не так жил, не за тем жил, не тем жил, ну, а это... Не каждый человек хочет, я вам скажу, признать. Не каждый. И вот, вот такое разделение, вот такая распря, о которой было еще пророчество, да, мы вспоминали, да, Симеона, и просто сам Иисус назван был каменем преткновения. Камнем преткновения, который, полагаю, в Сионе, говорит Господь, камень, который будет являться вот таким пробным камнем, камнем, о который люди будут спотыкаться. Для кого-то драгоценность, а для кого-то камень преткновения, вот так скажем, да? Петра, по-моему. Еще камень, который отвергли строители. Давайте 10. 10 стих. Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза. И вот здесь, кстати, спрашивали, всегда стоит вот в такой форме. Не спросили, а спрашивали. Это тоже характерная деталь. Да, она говорит о многократности происходящего. О бесконечных одних и тех же вопросах. Да? То есть на его ответ, что это я, спрашивали, как открылись у тебя глаза. Но, опять же, по дальнейшему контексту понятно, что ну, не сильно они верят все равно. Или как бы, опять же, такая странная ситуация, что вроде бы явно не отрицают, и одновременно один на один вопрос, потом следующий вопрос, а где он? А не знаю, где он, да? А раз не знаю, где он, ну и что? А тогда повели его к фарисеям, дальше написано. То есть, ну, вопрос, как бы не подразумевающий, опять же, что человек на основании ответа примет какое-то решение. Да, сказал, ну, вот человек с именем Иисус открыл. И что происходит дальше, но не происходит поиск самого Иисуса. Я думаю, что это не была большая проблема найти его там. Он не скрывался, он был явно там, но была проблема действительно в том, чтобы это признать, опять же, повторюсь. И отвечает этот человек, вот 11 стих я прочитаю, он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Вот видите, он здесь, да, называет, как его, человек, называемый Иисус. И он, наверное, говорит о том, что, как, что он о нем знал на тот момент, да, ну как, человек, называемый Иисус, ну человек по имени Иисус, ну Иешуа, да, Бог спасает, может быть так звучало, да, но все, что он о нем сказал, вот он сказал как-то, не пророком он его здесь еще не называл, не мессией не называл, не человеком посланным от Бога. Вот человек, называемый Иисус, да, вот так вот. То ли он говорит это с той точки зрения, как он о нем думал, когда это произошло, да, то есть он только знал о нем, что это человек с именем Иисус. И тоже, ну, удивительно, опять повторяется процесс, да, он сделал брение, ну, слово брение, да, опять повторюсь, грязь или глина означает. Написано, не властен ли горшечник над глиной. Это слово встречается еще один раз в Новом Завете, напомню. Только, вот кроме вот этого случая, еще только в Римлянам 9.21, где написано, не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного, а другой для низкого. Ну, употребление там подразумевается слово. Там это называется глиной. Вообще само слово означает глина и грязь. Ну, сделал глину. Что брение такое, да, ну, оно не совсем понятно. Ну, лично мне оно не совсем понятно. Брение, что это такое, чем бреются. Ну, мне всегда как-то так казалось. Это что-то типа пены для бритья. Да, ну как брение, что такое брение. Да, ну мне так просто даже непонятно было. Но в греческом оно означает глину или грязь. И вот он это сделал. Помазал глаза и сказал, пойди на купальню Силаама умойся. Может, этот человек просто был, как Иисус сказал, знаете, будьте как дети. Да, вот. Ну, помните, сама ситуация, ну.
Спрашивает бы зачем, да?
Не спрашивает, ни зачем ты это сделал, зачем я намазал. Чем не идти на эту купальню, что ближе нету. И еще что-то, да. И вот так вот взял и послушался. Вместо того, чтобы возмутиться. Что чем ты мешаешь мне спокойно сидеть, чем грязью намазывал мне глаза, подошел. Опять же, повторюсь, Иисус не обещал ему ничего на тот момент. Никаких.
Сказал.
Бонусов, которые он получит от этого процесса. Сначала его намазал грязью, а потом сказал, иди умойся. Ну, представьте себе ситуацию.
Ну да.
Какое интересное надо иметь, да, сердце, с другой стороны, да, кротость такую, чтобы в такой ситуации, опять же, повторюсь, человек, все, что он о нем знает, и только что его зовут Иисус. Ну, о чем это говорит, что его зовут Иисус? Ни о чем не говорит практически никому. Да, это имя распространенное было, Иисус Навин один, да, и я думаю, что еще было. Ну и что? А он взял и пошел, и послушался, и не стал спорить, не стал разбираться, а зачем это все, почему, как это подействует, да?
Да. Вот так, в третьем стихе уже сказано. Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Этот слепой мог слышать эти слова, когда Иисус говорил ученикам. Поэтому говорит, что он совсем ничего вот так вот послушался.
Ну а что ему скажет, чтобы на нем явились дела Божьи?
А вдруг он что-нибудь объяснит меня?
Может быть, как раз явились дела Божьи, потому что он слепой. Ну, явно даже какого-то вот. Сейчас я его буду там. Он не говорит, что он его будет исцелять. Не говорит, что сейчас вот он пришел для того, чтобы я его исцелил. Ну, явились дела Божьи. То так сказано, так как-то с вопросом. Да, с вопросом.
Человек задумался, что за дела. Как ты дела? Как ты себя почувствовал?
Я просто думал, как вот мы бы повели себя на его месте.
Так же. А вдруг?
Ну дай Бог, чтобы так же было.
Ну, интересно.
Иногда к нам подойдет какой-нибудь человек и что-нибудь попросит сделать. а мы возмутимся. Короче, мне делать нечего. Почему я должен?
Ты намазал, потом
поставил. Ты намазал, ты не мой. Или я уже сегодня это и это сделала, или сделал. А ты еще что-то от меня хочешь. Они не понимают, что Господь человека этого прислал. Да, вот я всегда вспоминаю теперь Авраама, да, который встречал этих людей, которые в жару там появились, три мужа написано. Так уже написано в комментарии, что они вообще просто как бедуины выглядели, они не как ангелы выглядели, которые от земли в полметра и в светящихся белых одеждах. Обычные три человека появились. А чего он так бегает вокруг них, да? И вот в этом определенная картина сердца Авраама. Он в каждом человеке видел Господа. Даже в тех, которых, ну, с какой стати он? Авраам, друг Божий. Кого он? Он мог бы считать себя выше всех. Это они должны бегать вокруг меня. Не знают, кто я такой. Приходите, поклонитесь, спросите, я вас под мудрости научу. Вместо этого он бежит к ним, бежит какого-то там лучшего теленка. Гости пришли, мимо него шли, даже не пришли. Завлекает их к себе, угощает. То есть логики нету. Вот обычной житейской логики никакой нету.
Нормальная логика. Если у человека он видит образ Божий, значит нормальная логика.
Так это и видеть образ Божий в другом человеке, это великое приобретение.
Так это Авраам, у него великое приобретение. Значит, вот у этого слепого тоже великое приобретение, что-то что такое. Он почувствовал, что это Бог. Он велел ему пойти и...
Ну, да, не просто что-то да. Такое есть. Конечно, это, говорю, аналогия в этом и есть, что он каким-то образом не стал разбираться в полномочиях, кто тебе дал власть, и что ты тут, да, и он даже послушался какого-то незнакомого человека, который ему сказал что-то сделать. Иисус же сказал, вот скажет тебе, иди одно поприще, да, ты иди с ним два. Какой стати идти с ним? Даже одной, никакой стати, непонятно, да? А это на самом деле угодно Богу. И вот мы часто тоже, я думаю, это упускаем из виду в своих отношениях с людьми. Мы начинаем спорить, мы начинаем свою какую-то правду, свой авторитет по сравнению с этим человеком поднимать и... Вместо того, чтобы просто послушать, да, человека, да, и, ну, как бы воспринять его как кого-то, кто выше тебя, да, как правило, почитайте другого выше себя. Это же тоже, ну, надо как-то, как это слово, стяжать, да, стяжать такой дух, чтобы он вот так вот относиться к людям. Вот видеть в них образ Божий. Не то, что это, ну, понимаешь, что каждый человек... который встречается, он от Бога тебе встречается. Ведь без его воли никто с тобой не встречается. Это все, что с тобой происходит, происходит по воле Бога. И если тебе каким-то образом вот эти люди были Богом посланы навстречу, в этом есть какой-то смысл. Ну, это тоже такой, ну, один из выводов, правда, этого отрывка. Потому что действительно мы анализируем, когда поведение этого слепого, по-человечески он ведет себя, ну, как бы очень уж просто. Очень уж просто. Его намазали грязью, иди, и он пошел. Не спорим, не возмущаясь, что вы это право имеете. Я так слепой, инвалид, вы мне тут, да, ну, мог бы возмутиться. Денег бы дал.
Да, его положение не дал.
Да. А нет, он просто идет, и он так просто и рассказывает. Сделал грязь, помазал глаза и сказал мне, пойди в купальню, свалось. Я пошел умылся и прозрел.
Такая мелочь по сравнению с Авраамом. Тот вообще все забросил и пошел. А тут, ну почему бы я не попробую, а вдруг я действительно прозрею. Ну помазали, человек заинтересовался моими глазами. Я не знаю, что так вот засомневаюсь.
Ну, мне кажется, что мы, допустим, понимаем, что вот если нас кто-то что-то просит, допустим, сделать, и Бог бы хотел, чтобы мы это сделали, да, допустим, не спорили бы, проявили бы кротость, терпение, и мы бы получили бы от Бога бы благословение за это, правда?
Да.
Ну, как бы, ну, какую-то явную слепоту там убрать, а все равно за каждым послушанием идет благословение от Бога. Ну, я так понимаю. Но ведь теоретическое знание и реальная практика, она может разойтись. Просто по причине человеческой гордости, да, по причине человеческой такой там, лени. Она может вклиниться в эту логическую цепочку. А почему бы нет? Правда? Ну ничего, ну будет меня не сильно, но Господь меня благословит за это. А я начинаю, да нет, да ну, не хочу, и придумаю что-нибудь. Но я думаю, что это вот свойственно человеку. Мы теряем благословение, да, не целить там физически глаза, но у нас масса других вопросов, которых нам хотелось бы иметь благословение от Бога. У нас много проблем в жизни, которых мы хотели бы иметь благословение от Бога. А может быть, просто вот эта лень, мы не понимаем связи. Да, это почистую. Ну зачем нам это делать? Ну да, есть у меня там что-то, да. А это-то как с этим связано? Почему я должен? Ну вот как было с Нейманом, да, вот он возмущался. Он тоже человек был такой-то, вообще был гордый человек. Его пришлось уговаривать, говорит, ну а какая лодка, чем мне идти в этот грязный Иордан? Окунаться. Это да, что? Зачем? Да, это какой там смысл? Так он же, с другой стороны, он наоборот приехал к этому пророку сам. С другой стороны приехал. Он не просто там сам к нему пришел, да? Но услышав это, у него это столкнулось с его человеческой природой. То он-то сам знает, как надо делать. И как должны происходить исцеления, он тоже представляет. И как Бог должен действовать, он тоже представляет. И он не видел связи между окунанием в Иордан и своей болезнью. Хотя ему явно сказал об этом Елисей. Явно. А здесь, вот в этом есть какая-то как мудрость высшая, Божия, да, что вот он не видел этой связи, может быть. Что он не умывался, что ли. Ну, почему это сейчас вдруг должно подействовать? Хотя ему даже никто ничего не обещал. Он просто послушался человека. Может быть, он имел какую-то надежду, конечно, но явного какого-то указания на это нету в Писании, что он хоть что-то было об этом сказано. Повторюсь. Это нам уже понятно. Мы знаем результат, нам понятно, для чего, что будет дальше. Ну, вообще, какие проблемы, конечно, тебе скажут, сейчас ты исцелишься от слепоты. Казалось бы, ты чего хочешь делаешь? Да, тем более этим пошел умыться. Но для нас же есть пример Неймана, когда проказа, и, конечно, бы он все, что хочешь, он там богатство бы привез, все, что. А тут простейшая вещь была послушаться и не воспротивиться, не встать вот своей гордостью, что это я буду делать, кого он, куда он, почему не так приняли, не так сказали, не туда послали окунаться, да. И человек чуть не лишился благословения из-за своей гордости. Вот. А этот человек, он этого благословения не упустил. Бог хотел, он мог бы сказать, не пойду. Или не дойти. Или, да, и ничего бы не произошло в его жизни. Он, может быть, даже бы и не узнал, что, чего он лишился. Вот в чем, да, еще вопрос, правда?
Да.
Ну, мало ли кто тут ходит. Мало ли кто тут, целый день кто-то ходит. Какие-то сумасшедшие могут ходить, еще какие-то, кто камнем кинет, кто еще что скажет, кто грязью намажет. Он мог все это вот так вот все себе там разложить и ничего не делать. А он воспринял, сделал и получил вот этот дар от Бога.
Удивительно, да.
Мы же призваны вдумываться, да, в слова. Потому что мы часто, грубо, мы все читали Евангелие по много раз, может быть, просто ну, как само это собой, все разумеющееся, все понимаем.
По
все так просто и понятно, да, тут. А ведь это же целый мир, целый человек с его. Ну как вот, я просто пытаюсь себя на это место поставить. Это, опять же, повторюсь, намек не то, что если я не слепой, мне этого не понять. Мы все в чем-то слепые, мы все в чем-то хромые, да? Мы все в чем-то увечные. И может быть Бог также дал бы нам давно исцеление от чего-то, чего нас тяготит в жизни. Проявим мы где-то просто кротость, послушание как в чем-то кому-то, кому мы считаем выше достоинства нашего послушания и так далее. Да? Вот. А Бог же сказал нам, наш Господь, научитесь у меня, я кроток и смирен сердцем. Вот этому он сказал, научиться, что интересно, да?
Я вот вспомнила, вы рассказывали про какую-то свою знакомую, которой сказали, вот ты поезжай туда, то ли к мощам куда-то. Она была падшей женщиной.
Да, да.
Она вот послушалась, поехала, и с тех пор, как вы говорите, она там и в церкви поет, и все. Да. Вот послушает обычной человеческой натуры, которая довольно-таки неправедная была.
Каким-то образом тоже да, произошло вот это. Ну, непонятно, как это. Ей было непонятно. Ну вот послушала, получила каким-то образом. Наверное, есть вот этот момент здесь, да. И эти действия, которые мы здесь видим, что мы просто должны понимать, что Бог, он так воспринимает, человек по имени Иисус. И все. Не Бог. Да, вот опять же тоже история с Авраамом. Мы всегда вот, не знаю, когда-то мультик видел для детей библейский, там вот эти мужи такие трое, там такие прям сразу понятно, что это откуда-то свыше они пришли, и вот Авраам перед ними бегает. Вопросов даже не возникает, что он перед ними, понятно, что ну там. А ведь не так все было. Иисус ведь об этом и сказал, да вы, говорит, мне, говорит, воды не дали, да, не пришли ко мне. Я говорю, то когда мы, да, или наоборот, а когда мы тебе послужили? Вы не думали, что это Бог? Вы думали, что это какие-то люди там презренные в наших глазах? А Иисус говорит о них, как о себе. Вы не накормили, когда я был голоден? Так это вы меня не накормили. Проблема в том, что вы не увидели истинную картину, вы не увидели Бога, стоящего вот за этим человеком. А вы увидели вот, что увидели, и не стали служить ему. И потом на этом основании, помните, вот это разделение людей на правую сторону и на левую сторону. И вот тут большая милость оказаться на нужной стороне здесь. Да, да. И тут вот это мы склонны фильтровать. Это как бы кому служить, кому нет, кого уважать, кого нет, кому послушать, кого не послушать. А вот эти истории, они как бы нам немножко меняют представление, да, что есть же Бог над всем. И в каждом. И вот некоторые не знают. Оказали гостеприимство ангелам, да, написано. И ревнуйте о странноприимстве, да, потому что некоторые не знают, оказали. Они не приходят светящиеся в белоснежных одеждах, да, и на этой земле так не приходят. А приходят всем наоборот, и вот тут вот написано. А это благословение, которое, опять же, мы вот так же можем легко потерять, да. После же своего непослушания, своей гордости и чего-то такого. И да, опять же напомню, что Иисусом, он его, кроме как Иисусом, на том этапе никак не называл, в отличие от Вартимея, у которого была другая ситуация. Вартимей понимал Иисуса как Мессию на тот момент. То есть он как бы осознанно обращался. Другая ситуация, да? Это потому что совершенно другая. Он обращался к Иисусу уже как к Мессии заранее. И поэтому, может быть, поэтому им и поручение Бог не давал. Ну что, они уже его так, как Бога воспринимают. Здесь другая ситуация. Вот тут вот как будто бы он просто прохожий какой-то мимо него прошел. И тут через вот это послушание человек обретает все вот это благо. В конце концов, он и самого Бога увидел и воспринял, и принял в полноте. Потом.
Потом.
Потом. Но здесь, вот на этом этапе, у него было что-то, что действительно очень, очень хорошее свойство. И тоже, что было вот у Авраама. В каком-то смысле оно и у Лота было. Да, которые тоже этих двух ангелов, ну просто путников с улицы, так настойчиво к себе домой зазывал, и потом во всех этих еще неприятностях их старался оградить, как мог там. Просто, ну как бы, ну непонятно в нашем интерпретете, зачем это делать. Не там, мы здесь, это какие-то люди, пускай они идут за своей дорогой, как хотят.
Наверное, и ваши знакомые тоже не Бог являлся, а человек обычный, там кто-то сказал, ну да, поеду я еще в какой-то монастырь, очень мне это надо.
Нет, ну и Бог не являлся на тот момент, насколько я знаю, да, не знаю.
Ну, конечно, не Бог, а поэтому она же поверила человеку, а каждый человек это образ Божий.
Ну тут, да, тут как-то тоже, с другой стороны, вот интересно, вот представьте себе картину, один человек пошел. В чем был ключ, да, в купальне Силаам или в Бренне? Да и ни в том, ни в другом, правда? Было в самом Господе, что он все это сделал. А хорошо, когда так. А потом, может быть, еще толпа пойдет по этому же пути, да, то есть как в мавзолей, да, давай мы тоже в купальню Силаам приписывать ей какие-то чудесные свойства, да, какое-то бренье тут производить. Ну, тут просто дело, наверное, действительно просто в какой-то кротости в такой, да, и в смирении. Именно так, да. Что у нас там дальше? 12 стих. Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Зачем они спрашивали, где он? Это даже еще не фарисеи, это еще просто соседи, как тут написано. Вот. А хорошо, если где он, чтобы нам прийти, да, и поклониться. Это как этот, или это как царь этот Ирод, да? Говорит, узнайте, где младенец, чтобы мне прийти тоже поклониться. Да, он что-то, по-моему, такое сказал там. Хотя на самом деле у него совсем другие были мысли, где он. Продолжить дальше, там это следствие свое, да, или что. Ну как-то и не звучит в этих словах желание пойти поклониться, да, и как-то прославить этого человека каким-то образом. А что-то такое, да, сквозит. Недоброе, по-моему, в этом вопросе. Ну, то есть свидетели, как бы, да, как будто свидетели ищут еще какого-то. Кто еще? Ну вот он, ну как, где он? Ну так, да. Человек отвечает, не знаю, да, тоже такой вопрос. Ну, действительно, не знал, и получается, что такое впечатление, что он ведь и не встречался с ним после прозрения. А тогда он его даже и не видел. Мне вот интересно, когда в конце Иисус его встречает, он как его узнает? Потому что это Иисус, и он знает, что только его Иисус зовут. Он же его не видел до сей поры. Ну, тоже такой интересный момент, но это в конце главы. То есть он, ну, понятно, он говорит, вот он Иисус, да, ну, понятно. Но это же, получается, была для него первая встреча вот так в зрячем состоянии там, в конце этой главы. Тем более он не знает, где он. Но вопрос, а как он тогда-то узнал? Ну, то есть все же знают, что это Иисус. Зачем это спрашивать? Где Иисус? Наверное, найти при желании можно. Причем надо у него спрашивать. Вот вопрос, да? Ведь это же 9 глава. Уже мы читали, сколько в Иерусалиме всего было в том числе. И все эти распри в народе, да? Не то, что первый раз он появился и Потому что да где он? Как не знаю, наверняка не знают, где он. Если ты хочешь, ты пойдешь и найдешь его. Вопрос задается не с целью поиска Бога, а с целью, опять, каких-то придирок, скорее всего, очередных, да? Откуда он должен знать, где он? Да. Что он его исцелил, что теперь будет знать, где он?
Он получил свою.
Какой-то, да, получил с ним связь.
Потому что потом еще грязь вместе вместе или кого там. Он же потом повели его к фарисеям.
Да, потом его повели к фарисеям. Что тоже отдельный вопрос, а зачем? Это столько всего, чем понять нам сложно. Зачем его вести к фарисеям?
Там толпа же там, она же гневается. Почему тут грязь неси, он еще подрел.
Не, им-то чего, вот правда, вот, ну, это надо же разобраться в ситуации какой-то интересной, да, для того, чтобы Иисуса пойти искать и послушать, и что-то узнать, вот, они ведут его дальше к фарисеям, но это уже следующий стих, да, 13-й. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. Как прямо написано вот в Матфея, Иисус говорил ученикам, поведут вас к правителям, помните, за имя мое, к царям.
Ну да.
То есть, как бы как провинившегося повели.
Ну да.
Не то, что, да.
Я извиняюсь, просто по 14 стих он уже говорит, а была суббота. То есть, это не как там они спрашивали, где он, потому что он уже сказал, что сделал грязь. А надо обвинить его. Вот. Потом повели его к фарисеям. Они его побили.
Ну да, просто суббота вещь появляется там, где фарисеи появляются. До этого как бы непонятно, что ими двигало. Этот-то человек чего сделал? Он-то ничего не сделал. Но повели...
Иисуса-то не нашли?
Ну вообще странно эта ситуация, что его повели к фарисеям, правда?
Да.
Это тоже странно. Вот зачем?
Ну может то, что... выявить обманщик, он не обманщик. Да. Кто сомневался? Там вопросы задавали, он-то не он.
Суббота, да.
Видел он, да, не видел.
А где суббота, там и фарисеи.
Да. Вот не совсем понятно, происходит ли это все в один день для начала, да, потому что сказано. Ну да, да, 14 мы уже прочитали, фактически, а была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Была суббота, когда Иисус это сделал. Что было? Это было в тот же день? Или может это было на следующий день, то, что здесь мы сейчас читаем? Тогда была суббота, это понятно. Но это не важно, это, что
скорее
сейчас.
Всего, просто, что...
Да,
а не... была суббота?
Тогда было.
Нарушил закон, они привезли его в фарисеям, чтобы осудить его.
Причина фарисеев, потому что была суббота.
Ну, смотрите, мы просто обычно считаем, что мы видим, что в основном фарисеи это о субботе беспокоятся там, да, всегда,
ну, да,
в ситуации с Иисусом. А тот народ, с которым мы изначально беседовали, они как бы из другой категории. Понятно, что фарисеи, они всегда к этому придирались. Но мотив, почему они его повели к фарисеям, что дальнейшее продолжение вот этой идеи, чтобы ну, успокоиться и ничего не делать дальше. Ну, то есть, они, может быть, чувствовали, что фарисеи тоже настроены к Иисусу скептически. Зачем им к нему, к ним его вести? Вот вопрос. Где-то, по-моему, такого нету больше, да, насколько я помню, в Евангелии?
Там же, да, там такой момент еще есть. Там уже фарисеи объявили, ну, родители потом, когда родители будут говорить, что кто, ну, будет признавать Иисуса Христа, должен получать синагогу. А он упомянул, что могли из-за этого повести к фарисеям. Толпа. Ну, когда родители спрашивают потом, они когда ответили так, потому что боялись, ибо фарисеи решили... Ну, то есть это объявлено было уже, что если кто будет признавать Иисуса Христа, ну, Иисуса, то их отлучат от
Сына. А ты думаешь, что они прямо вот так родили там за что-то там родили, что они
как-то. Как толпа обычно родит, толпе, дай только повод.
Ну просто как бы до этого мы такого не видим. Вот было в 7 главе Даниила написано, ну, кто думал так, кто так, написано, никто не говорил о нем явно, потому что боялись фарисеев, да, там. Но здесь вот эта цель, как бы дальше продолжить это разбирательство.
Может, вообще другим умыть, а может просто разобраться в итоге, как все-таки нам подарил.
Ну, да, потому что, ну, мне что-то сомнительно, что они прям так и были прям ревнители закона, а тем не менее, вот им надо как бы вот это зацепило каким-то образом, таким образом, что они тратят свое время, да, и дальше с этим человеком продолжают. Отмахнулись бы, да пошли бы, да, по своим делам.
Да, я, значит, уточняю, потому что к фарисеи привели, а перед тем, как фарисеи, чтобы была суббота. А потом рассказывают опять, как все.
Ну, да, откуда фарисеи взялись здесь? Это тоже, ну, вопрос есть, о чем подумать. Повели бы его к какому-нибудь там, не знаю, есть у них там судьи или еще кто-то, ну, понимаешь, что он прикидывался слепым. Ну, при чем здесь фарисеи? Фарисеи, они же закон знают. Единственное, что они должны были бы знать, откуда пришло такое исцеление, да, там дальше. По-моему, этот сам человек говорит, это и странно, да? И о нем, да, идет речь.
Да.
Да, в 30 стихе. Человек, прозревший, сказал им в ответ, это удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверз мне очи.
Это одно из знамений, да, прихода Мессии, потому что слепые будут видеть.
Да не только в этом, ну, да, в том плане, что это конкретное чудо, а фарисеи — это одна из правящих, как бы, партий религиозных. И они должны быть, как бы, о пророках и знать.
Ну, он, как бы, этот человек озвучивает мнение человека, скажем, не фарисея, о том, что фарисеи должны были бы знать, откуда эти чудеса происходят, да, может быть, в этом ответ. То есть они, как бы, у них служили как справочные, да, то есть они должны были бы знать, если у них возникает. Но просто интересно, что такое любопытство людей заело здесь, да. Причем странное такое, да, что они не самого Иисуса ищут, а они идут куда-то, находят людей, которые фарисеи, чтобы спрашивать его.
Как он прозрел?
Ну, в общем, интересная ситуация. Логика этих людей, она такая специфическая. Я думаю, что, опять же, для того, чтобы как обращается человек к какому-то авторитету, чтобы... знаете, бывает такая ситуация, ты даже знаешь, как этот брат на это дело отреагирует. Вот у меня такое было. И мне, в принципе, выгодно это, да, что я знаю, как он отреагирует, что он скажет. И можно пойти спросить, заранее знаешь, что он скажет. Ну, то есть я имею в виду таких служителей.
Ну, да.
Бывает такая ситуация. Может быть, даже понимаешь сердцем, что это не совсем правильно, но знаешь, что он это скажет. И если ты хочешь сделать, ну, как вот есть, по-моему, такой у иудеев такое, что если ты хочешь знать, как субботу нарушить, ты обратись к раввину, он тебе расскажет, как это сделать правильно, да?
Да.
То есть он знает, как это сделать правильно. И хотя ты, может быть, и понимаешь, что ты все равно нарушаешь, ну, с точки зрения иудея. Но если тебе раввин дал какой-то рецепт, как это сделать так, чтобы это не считалось нарушением, ты с удовольствием эту работу проделаешь даже в субботу, да?
Да.
Есть вот такой момент тоже здесь. И один, поскольку, я думаю, они понимают, что фарисеи против Иисуса, и это очевидно из предыдущих глав, что они же знали, что они уже сговорились против него, да? Отлучать от синагоги того, кто... и так далее. То есть они все прекрасно знают, кто такой Иисус.
Ну, да.
И что и фарисеи против него. И ведут, опять же, только, наверное, с такой целью, чтобы тем... сказали, успокоились, сказали, да, это обманщик, не обращайте внимания. Но переложить эту ответственность, переложить на более старших братьев, на фарисеев.
Ну, да.
Они-то точно скажут, что это обманщик. И мы, наверное, спокойно пойдем дальше жить. Да, мне представляется, это вот такая логика, для чего это надо сделать. Для человека, для того, чтобы спокойно дальше жить, он даже готов вот на такие дела интересные, да, чтобы собраться, повести куда-то, повести его. Вот нечем заняться было, что ли, совсем. своей работы, своих дел нет, для чего действительно была суббота, хотелось чем-то заняться, нельзя. Тем не менее, смысл вести к фарисеям, кроме как, чтобы они подтвердили их же отрицание, мы другого смысла нет.
Человек был обманщик?
Да.
Ну да, больше всего вероятнее.
Ну, что еще можно от фарисеев услышать об Иисусе, да? Если, ну правда, сказано же, да, вот, по-моему, 7 глава начинается.
Я думал, как бы сейчас слепом.
Нет, ну они вместе уже в них, я думаю, существуют. Впрочем, да, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. 12 глава, 12 стих 7 главы. Вот так люди о нем рассуждали, понимая, что он в оппозиции находится. Вот такая, да, такая вот картина у нас получается здесь. И написано дальше, да, что это была суббота. Суббота. Точно так же, как была суббота вот в 5 главе, когда Иисус сказал, возьми постель твою, ходи. И опять же, характерно, что Иисус сделал именно брение в субботу вот это. Мог бы без брения исцелить человека, да? Никаких трудностей это не вызвало.
Человек Иисус просто вот написано.
Ну да, да. Ну, сейчас еще тот момент, что он в субботу сделал работу. Брение смешал, что-то сделал. Он мог бы. Ну, с другой стороны, мы понимаем, что вот он, например, в синагоге просто сказал человеку, протяни руку. Он протянул руку и исцелился. Он не делал ни брения, ни кровати, вот, не просил носить за собой, да? Но все равно фарисеи пришли в бешенство там написано. Потому что все равно это вызывало в любом случае раздражение. Да? И вот здесь, вот, ну, это целая тема, мы касались уже, почему Иисус всегда в субботу это делал. Почти всегда в субботу. И дальше. Написано же там в 5 главе, что это был день субботний. В 16 стихе сказано, что стали иудеи гнать Иисуса, искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. А Иисус же говорил им, отец мой до ныне делает, и я делаю. И это, ну, постоянно повторяется такая ситуация. Действительно, Иисус там объяснил это, что ведь он делает дела Божии, а у Господа-то нет субботы в том смысле, что он не перестает врачевать раны, что он не перестает заботиться, он не перестает питать человека, да, хранить его, уже не, выходных-то нету в этом. Суббота была как день, когда почил Бог от дел своих по созданию мира, по наращиванию материальной составляющей какой-то в этом мире. А то, что касается его поддержки этого мира, он никогда не прекращает эту поддержку. Да? У нас дыхание же не прекращается по субботам ни у кого. И всех птиц питает, и людей, и все поддерживает. И поэтому Господь ему об этом и говорил, но, конечно, слышать не хотели это, что ведь это же дело Божие, то, что он делает, это не какое-то там самовольное плотское занятие по украшению чего-нибудь. Зарабатываем. Это дело милосердия, дело исцеления, именно то, что для чего это изначально суббота как образец того будущего мира, когда все будет в гармонии, когда все не будет болезней, все не будет вот этого труда физического, да, все будет уже как бы сплошной субботой и сплошном исцелении. Наверное, поэтому тоже Иисус каждый раз это делал в субботу. И одновременно показать людям, фарисеям, что для Бога важнее милость, чем жертва, да, и что не человек для субботы, а суббота для человека, как он говорил, что бы вот не заслонял вот этот закон, ну, Божью волю, истину, да, дух закона, который состоял в том, в милосердии, в сострадании, да, вот, в таком правильном отношении, в любви к ближнему своему. Поэтому и суббота. И 15 стих. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им, брение положил он на мои глаза, я умылся и вижу. И опять это спрашивали, буквально написано, опять и так спрашивали, многократно спрашивали его фарисеи. Та же самая картина, что была там написано, спрашивали же его, да, мы читали в 10 стихе. И он им рассказывает то же самое, что рассказывал и тем людям, изначально с которыми разговаривал. Брение положил он на мои глаза, я умылся и вижу. Я опять вместо того, чтобы ожидалось было бы какой-то правильная оценка этого события, да, вместо этого опять же все как обычно сводится к тому, да, что его обвиняют. Да, 16 стих вот, почитаю, тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса, и была между ними разница.
Интересно, да? Вот, и вот в другом месте, когда говорят, что среди них были те, кто как бы хотел бы вопрос уточнить по поводу Иисуса, но это, наверное, было в меньшинстве, поэтому как бы боялись. Потому что вот когда он уже когда Никодим вот говорит, может ли там судить, если ну, не будет рассмотрено, может ли левый хорошее, чтобы тоже как бы дальше не пошло. И здесь тоже получается, что были те, кто ну, хотел бы уточнить в лучшую сторону, как говорится, вопрос. Но, получается, они мешали, получается, были, что ну, даже идет только обвинение стоит. Побудили, и дальше опять обвинение отпускали. Раз, когда это было серьезно, раз, когда это скоро, опять будет.
Раз, ну, Иоанна 7, 7 глава, 43 стих, тоже написано, там написано, и так произошла о нем распря в народе. А в 12 стихе 7 главы, вот то, что мы немножко читали, да, и много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили нет, но обольщает народ. Постоянно вот это распря вокруг. Нету единого мнения, нету. Действительно, может быть, большинство это было против, но даже среди фарисеев были те, которые, ну, здравые вещи. Никодим же тоже был из них. Как может человек грешный творить такие чудеса? И даже во множественном числе, да, они говорят, не как мог сотворить такое чудо, потому что ведь это не первый случай уже, много уже произошло, уже это 9 глава, повторюсь, там уже этот человек был в Иерусалиме, у купальни, и многие там вот, по синагогам, то, что мы вспоминали, вот это было Лука и Марк, вот, это 3 глава Марка была синагога, то есть это ну, было в начале, вот про сухую руку, и та же, там ситуация была такая, что увидев это чудо исцеления человека, тоже никакого благоговения у людей не возникает, кроме ярости. Здесь тоже слепорожденный был исцелен. И смотрите, да, они же видят, это, оно немножко даже какое-то абсурдное мышление человека, потому что такие дела он сделал, вот что сделал? Исцелил слепорожденного человека. Как будто он дрова таскал, да, вот, а так вот говорят. Вот что-то обыденное на их глазах произошло. Подумаешь, там руку протянул, здоровое стало. Подумаешь, исцелился слепорожденный. И под, ну, что вязанку дров перенес место на место. Как будто, да, нету вот этого, только глаза так закрыты, действительно. Вот этим ожесточением. Там написано вот как раз в Марке, что Иисус скорбил об ожесточении в сердец их. Он их спрашивал, должен ли в субботу добро делать или зло делать, спасти душу или погубить. А они молчали. Почему мы молчали, да? ожесточение сердца, окаменение, да, то есть оно не способно воспринимать знамения Бога. Вот это слово, кстати, чудеса, это в этом стихе это слово знамение. Симеон, греческое слово, означающее знамение, знак и признак. То есть с явным оттенком того, что это признак и знамение, знамение чего-то, да, знамение того, что пришел Мессия. Для них должно было быть это знамение. Но это знамение не достигает в данных людях никакой цели. То есть всегда находится, ну не то, что находится, они даже когда не находятся, просто решили заранее отвергать и ничего не менять в своей жизни, и так оно с ними и происходит. Да, так оно поныне со многими происходит и сейчас, людьми, которые никогда ничего не предают. Верующим такое бывает тоже происходит, которые считают себя уже один раз достигшими, и ничего уже Бог их научить не может. И десятки лет ничего не меняется. Вообще ничего. А попробуй что-то скажи, что ты не права или не прав. Что возмущает? Ярость начинается. Да. Ну, то есть это явление, оно вечное такое, да, вот оно вечное. И тоже околорелигиозные такие люди, фарисеи же, они же религиозные люди, не просто какие-то разбойники с улицы, с какого-то вертепа. А вот, вот это вот фарисейство, вещь какая-то такая неистребимая. Наверное, сколько будет существовать вера, столько будет существовать и фарисейство при нем. Вроде все знают, вроде людей пытаются учить, наставлять, а сами, ну, ничего не меняется, ничего не хотят принимать, никаких обличений, никаких наставлений, ничего, да, то есть, ну, с нами все хорошо и все, только да, не трогайте нас, не трогайте нас. Вот такая, знаете, печальная картина. Как рассмотри, да, мы вот сейчас вспомнили эти слова. Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Ну, та же самая история. Один человек сказал, да, ну судит ли человек, прежде чем не выслушает его, да? Он говорит, послушайте его, я ходил его слушать, как один. Вы тоже позовите или сходите, просто поговорите, послушайте. С точки зрения того, что закон есть даже такой. Даже если человека в чем-то обвиняют в преступлении, он имеет право сказать.
Да, свою защиту.
Ну да, и они же понимают, с другой стороны, что пытались его, все его разговоры с ними, это было искушение и попытки подловить, да? Ну, да. Не было никогда просто такого открытого разговора, когда люди могли бы открыть свое сердце, что-то признать себе. Ну, опять же, это не то, что написано нам какая-то история древняя, это наше свойство с вами тоже, которого нам Господь хочет избавить, чтобы мы так не рассуждали в своей жизни. Потому что конец всего этого фарисейства, он печальный.
Ты потом там дальше же будешь, что просто открыть глаза. Ну, да. Жили мы слепы. Если бы были слепы, не было бы нам греха. Нас тоже не касается.
Да. Ну давайте последний стих сегодня прочитаем, 17-й. Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем, потому что он отверз тебе очи. Он сказал, это пророк. Видите как, он здесь, его характеризует уже как пророк. Опять же непонятно, зачем они его спрашивают об этом.
Ну, чтобы он сказал, кто
за Голанова считает. Ну, ему-то что? Ему-то что за Голанова считает? Это же вопрос такой, да, они что? Ну тогда мы тоже будем считать, что он пророк, да?
Нет, тогда пошел бы на синагогу. Мы же читали, что сейчас размышляли.
Что они ждали услышать, опять же, ну, тоже интересно. Зачем?
Ну, свидетельство против него, а опять без вариантов было бы.
Дальше написано, да, когда он ему это говорит дальше, там, что ты в грехах весь родился, и ты нас учишь. Зачем спрашивать то, что ты считаешь, что ты знаешь лучше, чем? Зачем?
Заставить его принять точку.
В надежде, что он сам скажет, что это мошенник, что ли? Но Понятно, что это не скажет?
Конечно, раз он сказал, это был пророк.
Они, наверное, зря подумали, что зря они об этом спросили, ну, как бы по дальнейшему тексту.
Ну, нам есть, он испугается, вообще ничего не говорит, он говорит, а он начальник.
Пророк, слово аналогичное, смотрите, в 4 главе женщина-самарянка говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». И в 7 главе, в 40 стихе, ну, это уже Евангелие от Иоанна, написано так: «Многие из народа, услышав сии слова, говорили, он точно пророк. Другие говорили, это Христос. А иные говорили, разве из Галилеи Христос придет?» Еще было в Луке написано такой случай, да, мертвый, ну, сын, да, был у матери единственный. И там написано: «Поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери его, и всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Такое мнение о нем распространилось по всей Иудее, по всей окрестности». Распространилось. Получается, что пророк, даже, по-моему, мусульмане его за пророка сейчас Христа, да, Иисуса считают.
Любимого пророка.
Пророк. Но пророк встречается в двух вариантах в Новом Завете, напомню. Есть пророк, а есть пророк с артиклем определенным, да, которого в русском языке нету. Для нас это не совсем понятно. Понятно тем, у кого, допустим, английский язык, да, родной. Там понятно, что есть определенный артикль, который, ну, косвенно переводится как тот самый, единственный в своем роде, да, предмет. Передается или человек, опять же, ну, с определенным артиклем. Вот есть, опять же, в 6 главе, просто приведу эти места, где об этом сказано, где было 12 коробов осталось, да, от 5 хлебов, написано: «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк», вот тут написано, и не случайно написано «тот», потому что там стоит определенный артикль в греческом, которому должно прийти в мир. И в Матфея 21 главе, когда был вход Господень в Иерусалим, народ говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Тот, как бы, пророк. Вот когда написано «тот пророк», речь идет о Мессии. Когда пророк идет без артикля, речь идет просто о пророке. Поэтому тут есть определенная градация, за кого принимают люди. Если, говорит, просто пророк, то действительно просто один из пророков. Ну, как Иоанн Креститель. Да?
Ну да.
То есть сказано, что придя в страны Кесарии Филиппа, это Матфея 16 глава, Иисус спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали: «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию, или за одного из пророков». А говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр сказал, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». То есть вот этот человек не исповедует его Мессию в данном случае, а просто, опять же, признает его пророком на данном этапе. В конце главы, наверное, будет уже лучше. То есть, смотрите, опять та же ситуация, как у самарянки. Двигается просто от человека, от иудея, пророку, а потом уже к Мессии. Здесь тоже просто человек по имени Иисус, здесь он уже, ну, он называет пророком, а в конце он уже признает его, да, как мы читали уже сегодня это место, Сына Божия.
Сына Божия.
Веруешь ли в Сына Божьего? Да, он сказал ему: «Верую, Господи», и поклонился ему. То есть это определенная ступень, определенный этап, но понятно, что после того, как он сделал и получил такое великое себе дарование, как восстановление, не то что восстановление, а зрение, да, которое у него даже и не было никогда.
Ну да.
Ну, он, логично, что он, в принципе, это логично, что он признает пророком, да? И напомню, что Иоанна Крестителя тоже все признавали пророком. Такая была ситуация. Еще даже есть место, где сказано, что они боялись народа, фарисеи, потому что все знали, что он точно пророк. То есть такое мнение об Иисусе, получается, было распространено, что он, ну, пророк как один из пророков. Но воспринимать его как мессию Сына Божьего, это уже было уделом не всех. Да? Вот так вот мы читаем по Евангелию, получается. Кстати, еще забыл сказать, вот когда речь идет о прозрении, это у нас стих, да, от 11 и дальше, где прозрел написано. Интересно, это уже слово идет, я напомню, Анна Блепа. Чем оно интересно, что оно, приставка Анна означает снова. Ну, то есть человек как бы был слепой от рождения, а написано, что как бы он снова стал видеть. И в этом тоже скрыт намек на восстановление человека к его первоначальному состоянию, изначальному, неповрежденному грехом, да, которым сейчас в этот мир все приходят. Ну, просто такая маленькая ремарка по этому слову «прозрел». Не особенно видно, но это говорит о том, что действительно, вот Тимур вспомнил, что это дело Божие дать зрение слепым во всех смыслах. Не только в физическом, а в основном именно в духовном. А когда человеку возвращается духовное зрение, оно именно возвращается, потому что изначально человек создан по образу Божьему, изначально он должен был бы обладать духовным зрением и вообще духовным состоянием. Это, ну, основное, что в нем есть. А плотская часть — это уже побочная. Но вот здесь вот тоже мы об этом видим напоминание, о том, что Господь пришел для того, чтобы вернуть человека в его изначальное богоподобное состояние. Ну, наверное, у меня на сегодня все. Если кто-то еще что-то хочет сказать, можно сказать. Если нет, то закончим. И слава Господу.